Добрый день, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, и мы продолжаем серию наших специальных интервью со специальными гостями. И сегодня у нас в гостях Сергей Гуриев, провост, для тех, кто не знает, это позиция вице-ректора знаменитого французского университета Сиенс-По. Сергей Маратович, добрый день.
Добрый день, Сергей, спасибо за приглашение.
Да, вас поздравляю еще раз с назначением на этот пост в университете Сиенс-По. И поскольку вы экономист, прежде всего, хотелось бы поговорить об экономике с точки зрения длинных трендов глобальной, о мировой экономике, о том, как нам понять нынешнюю войну с точки зрения места России в мировой экономике. Я начну с такого ностальгического немножко размышления. Мне пришло в голову, мы же с вами примерно сверстники, вот я 66-го года рождения, и мне пришло в голову, что я современник уренгойского месторождения. В 66-м году был открыт Уренгой. Вся моя жизнь пришлась на вот это, вот, собственно, на уренгойском газе прошла. Вся моя и сознательная, и бессознательная жизнь, да, потому что потом был газ трубы, потому что где-то к 72-му году, тут Кирилл Рогов посчитал недавно, летом 72-го года как раз достроили вот Уренгой, Помар и Ужгород, и, условно говоря, да, вся наша жизнь была на вот этой толстой газовой, нефтегазовой трубе, которая вела из глубин России и расходилась вот мелкими капиллярами по всей Европе. И что происходит сейчас с этой войной? Россия фактически своими руками перекрывает вот эту трубу, перекрывает вот этот газовый вентиль, пытается это перенаправить куда-то еще. И вот я хочу понять, это что, действительно конец эпохи? Это конец эпохи большой трубы? Это цивилизационный сдвиг? Потому что мы говорили раньше, что Россия никуда не денется, куда она денется с этой трубы. А оказывается, что Россия с этой трубы сейчас добровольно соскакивает.
А безусловно, эта война приведет к тому, что Россия перестанет быть поставщиком энергоносителей в Европу, что является таким же самоубийственным шагом, как примерно Брекзит, только гораздо хуже. Россия географически, как вы правильно сказали, находится рядом с Европой и никуда оттуда не денется. И, конечно, более выгодно поставлять газ и нефть в Европу. Европа ближе, Европа богаче, чем другие потенциальные покупатели российской нефти и газа. Но мы видим, что Россия действительно самоубийственно это уничтожает. Будет ли конец рынка углеводородов? Будет ли Россия вообще продавать ноль нефти и газа на мировом рынке? Нет. До этого еще долго. Вы знаете, что даже самые продвинутые европейские страны считают, что чистого нуля выбросов они достигнут к 50-му году, может быть, чуть-чуть раньше. Россия, Китай и говорят о том, что чистый ноль выбросов будет достигнут к 60-му году у них, а Индия вообще говорит о более поздних сроках. Поэтому углеводороды будут потребляться и дальше. Другое дело, что еще до войны говорили о том, что переход к зеленой энергетике приведет к снижению цен на нефть только в следующем десятилетии, только в 30-х годах. Поэтому спрос на нефть никуда не денется. Другое дело, что Европа заместит российскую нефть и газ уже через несколько лет другими источниками. Это точно будет, это уже не изменится. И, может быть, именно поэтому Владимир Путин сегодня, мы с вами разговариваем 26 июля, сегодня Владимир Путин раз за разом снижает поставки газа на европейский рынок. Это само по себе, на самом деле, является самоубийством. Но с точки зрения российского бюджета, конечно, нефть гораздо более важна, чем газ. И Путин почему-то считает, что снижая эти поставки, он сейчас нанесет больший удар по европейской экономике. Это такая ставка в казино. Он думает, что вот развалилось итальянское правительство, может, какие-то проблемы возникнут в других странах. Поэтому нужно действовать как можно быстрее, потому что в декабре вступит в силу эмбарго Европейского Союза на закупку нефти из России, а нефть гораздо важнее, чем газ для российского бюджета. И поэтому, может быть, он до этого хочет что-то сделать в Европе, также видя, что на поле боя дела идут не так хорошо. Но в долгосрочном смысле, да, это и конец эпохи. Я, как и вы, помню эти города, Уренгой, Помар и Ужгород. Я помню дискуссии о том, как американцы после введения войск в Афганистан наложили санкции, так что России было трудно строить трубопроводы. Были специальные какие-то разведывательные операции по параллельному импорту труб большого диаметра. В общем, все это нам знакомо, и действительно, мы как будто вернулись в начало 80-х годов. Тут очень много параллелей. Воссоздается какая-то пионерская организация. Запрещаются концерты группы ДДТ. Напоминает немножко 82-й год.
Да, еврейская эмиграция, да, Сахнут закрывает. Вот сейчас, так сказать, выездные визы. Но вы знаете, мне кажется, мы возвращаемся еще дальше, чем 82-й год. Вот и я хотел поговорить, что мы возвращаемся, может быть, в какую-то допетровскую эпоху. Россия закрывает большой проект. проект сотрудничества с Западом, у меня такое ощущение. На протяжении многих десятилетий говорили, что Запад загнивает, что вот неизбежен крах доллара, неизбежен крах Евросоюза, неизбежен крах НАТО. И в результате поверили в эти мантры, и Россия себя сейчас с кровью отдирает от западной цивилизации, как центра финансов, центра модернизации, центра технологий, как основного покупателя российских энергоресурсов. И я пытаюсь понять вот этот поворот. Есть ли здесь какая-то логика, какая-то рациональность, или это чистый восторг самоистребления?
Сергей, мне кажется, вы хотите сказать, что закончился какой-то 500-летний проект или 300-летний проект.
Вы знаете,
На самом деле, Россия движется туда-сюда каждые несколько десятилетий. У меня есть друг, который купил 20 копий книги Орландо Файджеса «Крымская война». Привез и в Москву, и раздал всем чиновникам, знакомым. Сказал, читайте, пожалуйста. Орландо Файджес — это выдающийся историк России. Он написал большую книгу про русскую революцию. Так вот, «Крымская война» — это книга, которая написана, мне кажется, 10-15 лет назад, про Крымскую войну 19 века. И там очень много параллелей. Да? Вот то, как Россия начала эту войну, будучи уверенной в победе, из идеологических соображений, как она вдруг открыла, что за последние 20-30 лет вот это самое укрепление, консервативные ценности, отторжение технологического прогресса обернулись технологическим отставанием и, соответственно, поражением в Крымской войне. Англия и Франция, которые находились в тысячах километров от поля боя, перевозили снаряды и вооружение быстрее, чем Российская империя, у которой Крым был, собственно, частью империи, под боком. Англичане построили железную дорогу внутри Крыма так быстро, как Россия не смогла построить ни одну железную дорогу тогда. Это типичная история того, как Россия проиграла войну и сказала себе: «Постойте, что-то пошло не так, может быть, нужны какие-то реформы». И наступила эпоха великих реформ. Да, было отменено крепостное право. Страна вдруг поняла, что крепостное право – это важная, в том числе, и экономическая проблема. Есть недавняя, вы меня спрашивали как экономиста, есть недавняя научная статья Андрея Маркевича и Екатерины Журавской, опубликованная в журнале American Economic Review, которая количественно показывает причинно-следственную связь между крепостным правом и экономическим отставанием России. И неудивительно, что именно поражение в войне привело к тому, что пришлось учить уроки заново. И я думаю, что и поражение в этой войне может привести к тому же, может привести к реформам. И это не вопрос 100 лет туда, 100 лет сюда, а просто несколько десятилетий здесь и там. Поражение в холодной войне, пусть так и не признанное, неосмысленное, тем не менее привело к реформам начала 90-х. И наоборот, как вы правильно сказали, открытие западносибирской нефти в конце 60-х годов привело к самоуспокоению. И есть такая книга Егора Гайдара, которая говорит о том, что когда умер Сталин, стало понятно, что управлять по-старому не хочется, потому что репрессии опасны, в том числе и для правящей элиты, а управлять по-новому не получается. И поэтому начали думать о косыгинских реформах, но потом реформы отменили, потому что открыли западносибирскую нефть. А тут и подоспело удвоение цен на нефть в связи с ближневосточным эмбарго. И потом начался тот самый застой, по итогам которого опять пришлось делать реформы. И в этом смысле, мне кажется, цикл гораздо более быстрый. И самое интересное, что сейчас с новыми коммуникационными технологиями, с ускоряющимся технологическим прогрессом, этот цикл, наверное, будет сокращаться. Эти процессы будут происходить быстрее.
Говоря об этой цикличности, вы считаете, что Россия снова вернется в качестве полупериферии или периферии вот этой вот мир-системы, западный мир-системы? Или сейчас может произойти какая-то переориентация западных на восточные рынки? Вы видите это как временный разрыв с Западом? Или как некий большой глобальный сдвиг, который переформатирует 21 век?
Мы не знаем, Сергей. До сих пор в последние 200 лет, 200, но не 2000 лет, да, 200 лет. Мы видели подъем Запада, промышленную революцию на Западе. Запад был центром технологической революции. Но 500 лет назад или 1000 лет назад это был Китай, Индия. И это Китай отгородился от остального мира 700 лет назад и построил стену, и пребывал в самоуспокоении многие сотни лет, пока не столкнулся с тем самым индустриальным Западом. Так вот, сейчас может произойти что-то другое. Может быть, действительно, Китай станет вторым или даже первым центром технологического развития, экономического развития. Это не гарантированно, потому что у Китая именно в силу того, что Китай — это не демократическая страна, возникают серьезные проблемы. Мы видим сосредоточение центра принятия решений в одних руках, руках президента Си Цзиньпиня. Мы видим, что он борется с альтернативными центрами власти, тем самым уничтожая технологический бизнес, образовательный бизнес. Мы видим, как он делает ошибки, например, в борьбе с ковидом. Борьба с ковидом в Китае на самом деле привела к огромным экономическим издержкам. Для всего мира, но в первую очередь для Китая. И в целом все это говорит о том, что, может быть, Китай и не выиграет эту гонку. Есть новые факторы, которых раньше не было. Раньше, грубо говоря, технологии развивались так, что именно конкурентные экономики, именно демократические страны вырывались вперед. Советский Союз проиграл технологическую гонку. Но сейчас главная технология — это искусственный интеллект, машинное обучение, для которого нужны большие данные. И здесь демократические страны могут, по крайней мере, по ряду позиций отставать, потому что для искусственного интеллекта нужны большие данные. Китай — это большая страна, где нет никаких ограничений частной жизни. Правительство приходит к полиции, забирает все данные, собирает все данные, с камер в том числе, продает эти данные компаниям, которые создают алгоритмы искусственного интеллекта. Эти компании зарабатывают деньги в частном бизнесе, например, продавая какие-то консалтинговые услуги торговым центрам. А правительство получает от них тоже свою выгоду, потому что эти компании создают и алгоритмы распознавания лиц, походки, движений, следят за соцсетями. И в этом смысле может оказаться, что симбиоз искусственного интеллекта и авторитарной формы правления может вырваться вперед по сравнению с конкурентным бизнесом Кремниевой долины. Кто знает? Мы не можем это утверждать. Но последние 200 лет свобода всегда побеждала несвободу.
Ну, вы знаете, я думаю вот о том, что вы сказали, и мне кажется, что Китай никогда не являлся центром распространения модернизации, центром распространения технологий, таким, каким являлся Запад. Запад очень продуктивен в этом смысле, да, он генеративен. Он постоянно распространяет свои модели по всему миру, считая, что если весь мир будет такой же, как Запад, то это создаст более благоприятную среду. А Китай — это же Джунго, это, да, это срединное царство. Он в себя вбирает эти технологии, он готов ими, их, так сказать, продавать, продукты свои, да, но он не готов делиться, как вы считаете?
Да, именно так. И когда мы говорим, что Китай уже становится первой экономикой мира, надо помнить, что у Китая нет союзников. У Америки союзники есть. И Америка с союзниками по-прежнему существенно впереди Китая. И вот эта самая мягкая сила, о которой вы говорите, что страны хотят быть частью Запада, люди хотят жить в западных, свободных странах, и никто не хочет переехать в Китай, это действительно важный источник преимущества Запада. Вот если вы подумаете об этом, 30 лет назад Фрэнсис Фукуяма написал статью, а потом книгу про конец истории. Его идея была в том, что было несколько глобальных идеологий — нацизм, большевизм. И вот эта самая идея либеральной демократии. И нацизм и большевизм проиграли, коммунизм проиграли. Какие бывают другие идеологии? Ну, Фукуяма уже 30 лет назад писал, что, может быть, будет радикальный ислам. Он писал и про это. И действительно, вы видите, как люди ехали из Франции в Сирию и Ирак, чтобы воевать на стороне радикальных экстремистов 7 или 10 лет назад. Но это все равно не глобальная идеология. Если вы не верите, если вы не мусульманин, то эта идеология не для вас. Вот. Но есть ли китайская идеология, которую хотели бы перенять в Индии или в Москве? Ответ — конечно, нет. И в этом смысле, конечно, идея либеральной демократии гораздо более привлекательна. И вот я, как исследователь, написал книгу вместе с Дэниелом Тризманом про современных диктаторов, где один из наших ключевых аргументов заключается в том, что современные диктаторы не хотят создавать новую глобальную идеологию, хотят прикидываться демократами, хотят говорить: мы как демократы, мы такие же хорошие, потому что идея демократии популярна, идея свободы популярна, идея процветания популярна, и люди заимствуют ее с Запада. И в этом смысле то, с чего вы начали, вполне возможно, что Россия вернется как периферия в Европу. Вы помните, что и Португалия была периферии Европы, Испания была периферии Европы, Греция была периферии Европы. Теперь это составные части Евросоюза. У них есть проблемы, но никому не придет в голову сказать, что Испания — это не Европа. Турция была на этом пути. Сейчас Турция, как Россия, Турция, конечно, не такой изгой, как Россия, совсем не изгой. Но, тем не менее, Турция остановилась в своем движении в Европу и даже откатилась немного назад. Мы не знаем, выиграет ли Эрдоган выборы в следующем году, что будет после этих выборов. Но половина страны по-прежнему хочет быть частью Евросоюза. Результаты выборов в Турции всегда 50 на 50. И в крупных городах Эрдоган проигрывает, и к власти приходят прозападно ориентированные мэры.
Ну да, мы это даже всегда недооцениваем, насколько Турция все-таки остается плюралистическая политея. То, что при том, что мы понимаем, что существует диктат Эрдогана, но при этом внутри есть непредсказуемые и вполне, так сказать, контестируемые, оспариваемые выборы. Мы продолжим наш разговор через мгновение.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибреал.орг и севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш гость Сергей Гуриев, провост университета Сианс По в Париже. Сергей Маратович, ну вот на чем мы остановились. Неизбежность или какая-то долгосрочность антиевропейского поворота у Путина? Вы видите это ситуационным? Потому что давайте вспомним, как Путин начинал 20 лет назад. Господи, сколько хороших слов звучало в тот момент. И что догоним Португалию, и будем удваивать ВВП на душу населения. И первым позвонил Бушу после 11 сентября. И пустили американцев транзитом в Афганистан во время войны в Афганистане. И вот куда это все делось? Нынешняя эволюция Путина, которая сейчас заканчивается Бучей, Ирпенем, Мариуполем, геноцидом в Украине, созданием русского мира. Это внутрикремлевские рациональность какая, да, попытка удержания власти, или это ответ, попытка ответа на некие глобальные изменившиеся тренды? То, что весь мир поворачивает к войне, протекционизму, национализму.
Ну, весь мир может поворачивать куда угодно, но такого больше нет нигде, да, по крайней мере в Европе и, по крайней мере, среди стран с достаточно высоким уровнем дохода. Чтобы одна страна напала на другую, отрезала часть территории. Ну, такого мы давно не видели. 30 лет назад Саддам Хусейн напал на Кувейт. В 82 году Аргентина напала на Фолклендские острова, да, что привело, кстати, к падению диктаторского режима в Аргентине, к падению военной хунты. Была, как вы помните, турецко-киприотская война, приведшая к созданию Республики Северный Кипр, не признанной практически никем. И в этом смысле, конечно, это такая новая история, поэтому, конечно, Путин пошел далеко. Почему это можно объяснить внутрикремлевскими изменениями? Во-первых, в начале, как вы говорите, путинского режима экономика росла. Частично это было связано с реформами 90-х годов, начала 2000-х годов, частично с очень высокими, точнее, быстро растущими ценами на нефть. Но первое десятилетие, с экономической точки зрения, первое десятилетие Путина было очень успешным. И в этом смысле Путин мог делать все, что угодно, говорить все, что угодно, он оставался очень популярным. Вот как раз у моего соавтора Дэниела Тризмана есть статья, которая показывает, насколько экономический рост помогал росту популярности Путина. Но после этого путинская модель воровства и коррупции разрушила экономический рост. Надо понимать, что Путин начал заниматься коррупцией с первого дня. Вот мы следим за историей дворца в Геленджике. Он же начал строиться фактически с первого дня. Бизнесмен Сергей Колесников опубликовал свои откровения 10 лет назад, где он рассказывает, что с первого дня путинского режима уже тогда началась эта компания «Петромед», где дружественные олигархи начали собирать откаты для строительства этого самого дворца в Геленджике. Но было и много других историй и в 90-е годы, но самое главное и в 2000-е, когда Путин стал президентом. Но пока был экономический рост, этого хватало. Грубо говоря, хватало и на то, чтобы росли доходы у людей, и на строительство дворцов. А потом вот эта коррупция разрослась настолько, что возникли все эти госкорпорации. Вы помните, компания «Ростех» и другие госкорпорации возникли в 2007 году. И в конце концов, после кризиса стало понятно, что экономический рост кончился. Цены на нефть высокие, но больше не растут. Свободных мощностей больше нет. Безработных людей, которых было много в начале 2000-х, больше нет. И экономический рост стал сходить на нет, и рейтинг Путина начал падать. И к концу 2013 года, начало 2014 года он упал до тех самых 60%, с которых Путин начинал, где он находится сейчас. И в этом смысле Крым был такой возможностью поднять свою популярность единомоментно. И я думаю, даже сам Путин не ожидал, насколько хорошо это сработает. После чего был всплеск популярности, после чего он опять сошел на нет, в том числе и благодаря распространению интернета, благодаря работе команды Навального, благодаря не очень удачному управлению экономикой и обществом во время ковида. И поэтому Путину потребовалась новая маленькая победоносная война. Просто он не рассчитал, что она не маленькая и не победоносная. Почему он не рассчитал? Это отдельная внутрикремлевская история. Мне кажется, это связано с тем, что он был в изоляции, да.
То есть вы считаете, что это чисто тактическое позиционное решение, нынешний разрыв с Западом, который просто вот Россия забуривается в этой собственной логике, что здесь не было какого-то большого стратегического решения отойти от Запада, пытаться перестроить мир и, так сказать, кинуть Россию на азиатские рынки и сделать ее евразийской, может, вообще азиатской страной?
Ну, мне кажется, Путин об этом много говорил. Поворот на восток обсуждался и в 2007 году, когда была Мюнхенская речь, и после 2014 года, когда все говорили про поворот на восток, но мы сейчас видим, насколько Россия зависит от Запада. Когда Запад ввел санкции, вдруг выяснилось, что Россия на самом деле интегрирована не просто в мировую экономику, а именно в западные цепочки добавленной стоимости. Но я вам скажу, как можно доказать, что Путин не собирался уходить от Запада даже в 2022 году? Он действительно рассчитывал на маленькую победоносную войну, потому что, например, военную цензуру ввели не до начала войны, а после. Я думаю, что Путин рассчитывал на то, что война закончится за 3 дня, санкции ввести не успеют, и будет то же самое, как и в 2014 году. Западные страны будут недовольны, но ведут какие-то опять относительно небольшие санкции. И даже «Эхо Москвы» будет существовать, и «Дождь», и почему нет, ведь они ни на что не влияют. Но выяснилось, что война пошла не так, как он рассчитывал. Уже в первые дни после начала войны, как мы видели, его популярность стала падать, люди начали подписывать коллективные письма против войны, не боятся выступать против войны. И вот тут Путин, как вы выразились, вынужден был забуриться. Но с самого начала выглядело так, что он хотел повторить 2014 год.
Ну, то есть, да, это, так сказать, маленькая ошибка, которая привела к полному изменению курса и к тому, что Россия как бы сейчас пошла по совершенно другой траектории. Как вы считаете, куда эта траектория вырулит? Я понимаю, что у нас, конечно, гигантский спектр сценариев сейчас есть. Мы находимся в точке бифуркации, когда непонятно, в какое состояние войдет система после. Вы считаете, это все-таки часть некого большого традиционного российского цикла? Или, может быть, вообще будет слом цикла, слом вот этого вот существования нынешней ипостаси Московского царства российского государства, слом вот этой догоняющей модернизации? Или все-таки мы вернемся к тому, что мы видели в прошлые века?
Сергей, ну, конечно, предсказать это трудно. И рано или поздно, наверное, Россия тоже станет демократией, как страна, которая находится достаточно близко к Европе, достаточно богатая, достаточно образованная страна. Трудно себе представить, что Россия всегда будет московским царством. Действительно, Россия идет по кругу, но все страны ходили по кругу, и все страны 300 лет назад были недемократическими, а потом вдруг стали демократическими. И демократизация идет не линейно. Количество демократических стран растет не линейно. Бывают откаты, бывают зигзаги, но в целом за последние 200 лет произошло огромное количество демократизаций. И сегодня половина населения земного шара живет в демократии. Зависит от того, как вы это считаете, в зависимости от того, считаете ли вы Индию демократией или нет. Но в целом, я думаю, что и Россия рано или поздно станет демократией. Станет ли она демократией в этот цикл или нет, предсказать трудно. Но если вы хотите закончить на оптимистической ноте, то можно себе представить, что после Путина будет какой-то условный Мишустин, который для того, чтобы отменить санкции, пообещает объявить свободные выборы, выпустит всех политзаключенных, а потом народ выберет какую-то демократическую власть. Будет ли это левая власть, правая власть, какая угодно, это другой вопрос. Но можно себе представить новую возможность построить в России демократию. И мы с вами, и наши ровесники, которые помнят ошибки 90-х годов, могут дать советы молодому поколению политиков, как их избежать.
И вы считаете, что есть потенциал внутри страны? Население, элита, запрос на демократию? То есть такое же примерно, как вот, ну, условно говоря, мы сидим сейчас в 84-м году и не понимаем, что за углом Горбачев и, так сказать, и перестройка, и 87-й год, и первый съезд народных депутатов. То есть ситуация такая же?
Вы знаете, я не могу гарантировать, что за углом сидит Горбачев. Тем более, что, опять-таки, Горбачев как раз никогда не видел, как устроена демократия, да, и он поэтому, наверное, сделал много ошибок. А сегодняшнее поколение политиков уже понимает гораздо больше, в том числе и благодаря вашим передачам, в том числе потому, что они могут их смотреть через VPN как-нибудь по-другому. Многие люди уехали и могут вернуться, поэтому сегодня мы знаем гораздо больше. И мне кажется, что в целом мы, конечно, не можем гарантировать, что внутри страны есть потенциал. Но я вспомню, я вот сидел вот на этом же самом месте. 2 года назад мы с вами записывали передачу для моего YouTube-канала. Мы обсуждали, насколько до нормальности недалеко. Вот вы прямо буквально сказали, что до нормальности рукой подать. Я хорошо помню. И мы с вами доказывали это эпизодом лета 2018 года, когда в России был чемпионат мира по футболу, и вся страна проснулась при выключенном генераторе ненависти из телевизора, вдруг проснулась с ощущением, что мы нормальные люди, нам хочется праздновать этим летом нашу дружбу с иностранными туристами. Почему это нельзя повторить, я не знаю. Мне кажется, конечно, нам это не 18-й год, Россия во многом будет похожа на Германию 45-го года, придется пройти через серьезный процесс переосмысления, покаяния, извинений. И это совсем не то же самое, что даже после 2014 года. В этом смысле, конечно, все будет очень трудно. Но многие страны смогли переизобрести себя после диктаторских режимов, после империалистических войн. И поэтому, конечно, это будет трудно, но это можно сделать.
Ну что ж, Сергей Маратович, спасибо за этот исторический оптимизм. Избитая, конечно, вещь, но действительно, это китайский иероглиф кризиса, это угроза и обновление. И, конечно, об этом пока еще рано говорить, пока рвутся бомбы и ракеты в украинских городах, умирают украинцы, Россия продолжает страшную империалистическую войну. Но, тем не менее, ничто не мешает нам попытаться заглянуть за этот горизонт и представить, что это будет шанс, выход из этой войны и изменение режима по результатам этой войны, изменение режима не в Киеве, а в Москве, будет шансом России переизобрести себя заново. У нас в гостях был Сергей Гуриев, правовоз университета Сиенс По в Париже. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода.